Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Самая цитируемая радиостанция России. «Спутник Эрудита». 11 часов 4 минуты российской столицы. У микрофона Алексей Тимофеев. У нас в гостях Рудольф Стрехов, один из основателей Свердловского рок-клуба. Рудольф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Считается, что 15 марта 1986 года был организован на Свердловский рок-клуб.
Извините, маленькая поправочка. Не Стрехов, а Стерхов.
Стерхов, прошу прощения.
Ничего,
да.
Ничего.
Да.
Да, 15 марта это была официальная дата открытия рок-клуба. Состоялось организационное собрание. Был учрежден рок-клуб с участием областных представителей областных отделений управления культуры, комсомола и профсоюза. Но совершенно не на пустом месте. Вообще история свердловской рок-музыки начинается даже с 61 года. Недавно вышла книжка нашего архивариуса Дмитрия Карасика, и там описано, как были первые гитары, первые аккорды. А уж в конце вот 70-х годов, когда по всей стране, по всему Советскому Союзу было десятки творческих музыкальных объединений, рок-групп, сотни поклонников, десятки концертов, и все это было очень шумно, даже иногда со скандалами, потому что рок-музыка — это революция, скандал. Все это происходило, с этим надо было что-то делать. И наверху было принято решение формировать такие объединения по типу творческих союзов там, художников, писателей, как это было в Советском Союзе. Но так как это народное общественное объединение, это была принята форма клуба. И когда 15 марта состоялось учреждение Свердловского рок-клуба, все так же пошло своим чередом. Те же концерты, те же интересные встречи, иногда скандалы, но только при поддержке государства. Было организовано, дано, так сказать, помещение для рок-клуба, Дом культуры Свердлова в центре Екатеринбурга, в центре Свердловска тогда. Небольшая комнатка, но об этом я позже расскажу, какая была комната.
А питерский рок-клуб уже существовал, московский рок-клуб уже существовал. Вот расскажите о схожести и различии рок-клубов столичных и Свердловского. Брали что-то, заимствовали что-ли там, ну, там, организационную структуру какую-то?
Во-первых, да, ленинградский рок-клуб существовал, московского рок-клуба не было, была московская рок-лаборатория.
Да.
Я не могу точно знать подробно и даже помнить теперь, как происходила работа в московской рок-лаборатории. Ленинградский рок-клуб, да, был для нас важнейшим, серьезным, большим примером. И все у нас где-то получалось не только как в ленинградском рок-клубе, но даже и лучше. И из Ленинграда очень часто к нам приезжали и музыканты, и журналисты, и все поражались, что ну, вот у вас такое, так как все организовано, как будто вот вы говорите слово «фестиваль». И все само собой происходит. Великолепный звук в зале, отличная аппаратура, все прекрасно организовано. Журналистов встречают, селят, рассаживают на концертах, кормят и даже иногда поют. И все было очень хорошо. Вот. В плане творческом, но это все, кто интересуется рок-музыкой того времени, до сих пор может послушать и сопоставить, что ленинградский рок-клуб, я бы про музыкантов сказал, что характерно, на мой взгляд, это в Ленинграде были авторами и музыки, и текста одни и те же люди, чаще всего. В Свердловске чаще всего авторами текста были одни поэты, а музыканты писали музыку.
Ну, давайте там перечислим. Алиса, Аквариум, Кино. Это Питер, Ленинград.
Да.
Да, Свердловск, Урфинджус, Наутилус, Чайф,
Настя. Поле, Водопад имени Вахтанга Кикабидзе.
Ну, это
Апрельский
уже,
марш. Да. А это очень экзотично и очень прикольно. При том, что водопад из города Верхотурья, это ну, отдаленный, за 400 километров от Свердловска городок. Там простые ребята живут. И вдруг оттуда такое шоу сначала. сначала на кассетах шло, а потом несколько раз они выступали на фестивалях. Это было очень здорово, интересно, такой народный хороший рок.
Вот если опять вернуться к сегодняшней дате, 15 марта, вот собрание, да, с точки зрения жизни тусовки вот этой рокерской, что-то поменялось, начали искать, привлекать новых людей?
Нет, все осталось точно так же. И до создания официального рок-клуба, и после план работы был такой. Цели были. Это поддержка, помощь начинающим и не начинающим рок-музыкантам. Задачи решались такие. 2-3 раза в год основные главные фестивали. Это в октябре стабильно традиционный фестиваль Свердловского рок-клуба. Весной день рождения рок-клуба, это тоже как мини-фестиваль шел. И иногда шли другие фестивали, например, Уральский рок. Это уже приезжали к нам гости с Урала и вообще с России. Вот. То есть это было главное. А повседневная работа заключалась в том, что два раза в месяц, почти ежемесячно, проходили творческие мастерские для молодых, начинающих и желающих вступить в рок-клуб музыкантов. Предоставлялся небольшой зал на 600 мест, ставилась аппаратура, и команды играли. Первое время, там, в 87-м году это происходило, я приезжал непосредственно на репетиции, смотрел, слушал, но это было очень формально. И говорил, да, приходите, играйте. А позже пошло совсем, приходили все, кто угодно, и свободно выходили на сцену и пели, играли. А вот публика уже принимала или не принимала. Угу. Все было очень откровенно и интересно. К слову сказать, вот там сейчас это иногда вспоминается, ах, цензура, цензура. В Свердловском рок-клубе, как и во всех рок-клубах, был худсовет. Кстати, были еще рок-клубы и в Новосибирске, в Воронеже, ну и в других городах. Вот. Был худсовет, который состоял из самих же музыкантов. И все понимали, формально смотрели тексты и говорили, ну да, хорошо. Вам можно играть. Все было хорошо.
А запрещали-то что?
Ничего не запрещали. Ничего не запрещали.
Почему? Потому что все понимали, и в момент написания текста уже как бы эта самоцензура работала? Или по каким другим причинам?
Понятие самоцензуры, ну вот не было такого, ну как творческому человеку сказать, нет, ты вот это слово убери. Говорили.
Ну говорили, это что?
Ну ничего. Потом все равно находился какой-нибудь член худсовета и говорил, да вы знаете, вот эти слова, они имеют такой смысл, вот такой-такой, он объяснял это. И представители, мягко скажем, государства соглашались. Все понимали, все было очень здорово и правильно. И потом я бы вот сказал, пользуясь в начале программы, вы знаете, мне кажется, это мое мнение, музыканты нашего поколения, тех времен рок-музыканты, были люди... прежде всего и чаще всего, очень умные и с высокой социальной ответственностью. И этим все вот было сказано, и поэтому вот эффект и массовости, и интереса, и сохранения в историческом контексте, что мы сегодня слушаем то, что было 30-40 лет назад, повлияло.
Ну вот я могу сказать, что мои дети, например, все три парня, 4, 7, 12, воспитываются на Агате Кристи, например, и знают многие песни наизусть. И там бабушки иногда ругаются, что там средний ребенок поет песню «Гетеросексуалист», например, да, но я в этом там ничего критичного не вижу, но нравится, пусть слушают.
Ну, это хорошо.
Да, это здорово. Нет, я к тому, что современно звучит, воспринимается не как что-то прошлое, там уже отжившее, да, свое время. Нет, ничего подобного. Все абсолютно.
Вы знаете, вот первый альбом Агаты Кристи и много музыки того времени, они по содержанию были вот на грани хорошего, мягкого, умного и спокойного фола, что рок-музыканты говорили, вы знаете, уважаемое государство, вот что-то у нас тут вот немножко не так. Вот у Агаты Кристи первый альбом был «Второй фронт». Вот все рядом, все вот, все понимали. Mm-hmm. Вот. У «Альянса», ну это не Свердловский рок-клуб, тоже вот «Пожарный», «Инспектор», вот такие песни. Все понимали. Была группа «Отражение» из Невьянска. У них была песня, посвященная перестройке. Вот там такая строчка была. «Новая дорога среди старых стен». Вот все понимали. Скандала не было. Но никогда не было такого. Во-первых, никогда со сцены тех времен, тех рок-музыкантов всех, не только Свердловского рок-клуба, не было мата.
Да, это, кстати...
И это не потому, что все что-то боялись чего-то, цензуры. Нет. люди были с высокой социальной ответственностью.
Просто, ну, культурные люди не позволяли себе ругаться матом на сцене, потому что к сцене было отношение другое, к публике было отношение другое.
По секрету скажу вам, и за сценой этого не было.
Серьезно? Нет, да. Вот я как раз думал, что за сценой могли...
Ни в коем случае. Все было прилично и правильно.
Ну вот о вас тоже в двух словах, о вашем появлении в, собственно, в Свердловском рок-клубе. Насколько я понимаю, там то, что я нашел, да, вы приехали поступать в консерваторию.
Да, удивительная ситуация. В 29 лет я сам-то музыкант. В 29, а до этого в городе Ижевске я организовал несколько групп, одна из них группа «Дисциплина» с 82 года, она до сих пор живет, мы иногда встречаемся и играем. Вот. В чем ее, может, уникальность, извините, скажу. Мы играем музыку, которую вот что в то время, что и сейчас, наверное, вряд ли кто играет. Это минимализм а-ля King Crimson. Так вот, в 29 лет своих я решил почему-то поступать в консерваторию. Выбрал Свердловскую государственную консерваторию. Меня туда не то что не приняли, сказали, подготовьтесь посерьезнее, хотя это, ну, не это, не главное.
На какой класс?
Композитор. Угу. Вот. И так случилось, что в консерваторию в том году, в 87-м, я не поступил. А, общаясь с музыкантами рок-клуба, они узнали, что я в Ижевске еще организовал свой рок-клуб, Ижевский, и опыт в этом деле имею. А оказалось, что в Свердловском рок-клубе вакантная должность администратора рок-клуба была, освободилась, и меня пригласили. Я с чувством трепета огромного и ответственности, и восторга, я переехал в Свердловск, ничуть об этом не пожалел.
А быть, вот пару слов. Ну, хочется, конечно, романтизировать. Вот ты там приходишь, идет Шахрин, Бутусов, там, ну, не, там курят, или там что-то обсуждают, или там дельцы. А вот я придумал вот такой квадрат. Ну, вот, вот такие картинки воображение рисуют. Настолько все романтично или гораздо приземленнее?
Достаточно романтично. Вот что курят, это да. Когда я появился, я сам никогда не курил и не курю до сих пор. Когда я появился, первым делом перестали курить в комнате.
А, да?
Рок-клуба, да. Комната была у нас такая очень романтичная, экзотичная, как переиначить известные строки из Наутилуса. Комната с серым потолком с видом на обком. Угу. Потому что из окна там у нас обком.
Ну, в каком-то смысле стоял. На надежду тоже.
Да, а надежда была, да, и да. Она, кстати, реализовалась у многих музыкантов. Вот. Комната небольшая, 20 квадратных метров, несколько топчанов посидеть, полки с звукозаписями и магнитофонами, и стол. И все. Но эта комната работала с 10 утра до 12 ночи со всего Свердловска, с области и со всей России, Советского Союза. Пришли и приходили люди, музыканты, тусовщики. И да, так и общались. Там легендарные, там Агата Кристи, легендарные, Наутилус,
Чайф. Кормильцев.
Они, Кормильцев, они тут вот были рядом, все общались. Конечно, музыканты помоложе и по, ну, менее известные с восторгом и интересом смотрели, с пиететом, как на старших братьев. Но такого какого-то снобизма или зазнайства не было никогда. Если брать более широко, были сложности вот при творческой работе с известными уже музыкантами, с известными на тот период времени, мы просили их выступать на наших рок-фестивалях бесплатно. И они всегда на это шли. Хотя уже ездили по всему Советскому Союзу, и по Европам, по зарубежам, и как-то не очень входило в график их работы.
Не хочется в каком-то смысле опошлять, но и не задать вопрос, там этот не могу. Слушайте, тут в одном творческом коллективе без склок, раздоров, ругани, а порой и драк не обходится. В одном коллективе обязательно кто-то с кем-то выясняет отношения и так далее. А тут сразу несколько творческих коллективов, где каждый музыкант, исполнитель с амбициями и должен чувствовать себя лидером. Это важно просто для... Жизненно важно для существования группы, там, коллектива. Вот эти склоки происходили и на фоне чего?
Уточню. Несколько. Несколько — это не один и не две. Это около 40 групп в лучшие времена Свердловского рок-клуба. От 20 до 40 групп в постоянстве были членами рок-клуба. Творческие отношения здесь были не индивидуальные, а организационные. А именно, первое желание у музыкантов. Конечно, отправляйте нас, пожалуйста, по Советскому Союзу на фестивали. Угу. Мы более достойных, мягко говоря. Угу. Мы отправляли без проблем. Но менее удачливых, менее интересных музыкантов, конечно, оставляли, сдерживали. Тут проблемы были. Вторая, но все решалось. К слову сказать, вот президентом рок-клуба был Николай Грахов. Он, конечно, уникальный человек. Он день и ночь тоже занимался рок-клубом, не получая за это ни рубля. Я на ставке был, а он ни рубля не получал. Как волонтер, как сейчас признано говорить. Вот. И он вот как-то умел со всеми ладить и с пониманием объяснять всем, что, ребята, вот вы такие, вот, извините, ваше место вот такое. И все понимали, успокаивались, все было хорошо. То есть вот каких-то скандалов, ну, этого точно вам говорю, не было.
Ну вот там, я знаю по истории, Московская рок-лаборатория отправляла там, у меня есть тоже там товарищи из этой тусовки, отправляли концерт такие совместно уже там в конце 80-х, начале 90-х, в том числе и с группой Кино Виктором Цоем. И вот в группе Кино не было барабана. И вот они просили там у кого-то. И им давали барабан, а в Кино был такой барабанщик, что он бил в одну и ту же точку. Ну и вот, и что ты там нам портишь барабан условно, да? Там в следующий раз не дадим. И так, вот такие бытовые какие-то вещи.
Нет, нет, ничего не было. Не было сложностей совершенно. Это было удивительно. Я вам точно скажу, что между собой музыканты всегда с пониманием встречались и общались. Как статусные известные, так и простые, как говорится. Угу. Мало раскрученные или вообще не состоявшиеся. Это не беда. Не было никаких проблем, честное слово.
И конкуренция, или конкуренция допустимая, вот, и разрешаемая?
Да, конкуренция была естественная, что отправьте нас куда-нибудь, возьмите, отправьте. Вот фестиваль в Воронеже будет, возьмите нас. Пока нет, вы никак. А вот вы поедете. Ага. Ну, и как-то это понималось и принималось.
А популярность уже тогда появившаяся, например, у Наутилуса. Наутилус, насколько я понимаю, да, были первые такой, ну, звездная, что ли, да, звездная группа Урала.
Состоявшаяся, да, в масштабах страны. Да, да, Наутилус.
А их популярность была понятна всем остальным участникам Свердловского клуба?
Абсолютно, абсолютно. Рок-музыка — это вообще-то скандал и революция. Так вот, Наутилус своей музыкой и стихами Ильи Кормильцева, ну, это была революция. Это вот такая энергетика в зале, когда большие мы фестивали проводили, там, на 1200 мест зал, ну, вмещал он 1500, потому что люди стояли плотником между рядами, и вот эти вот заключительные песни, выход Наутилуса... И вот люди счастливые поют. Это было достойно, это было очень высоко, очень возвышенно. Это была романтика, конечно.
Вот интересно, что Кормильцев, автор всех хитов Наутилуса, в общем, был таким нонконформистом. И никогда и был противником всяких, там, после этого там уже в 2000-х годах был конфликт между Бутусовым и Кормильцевым. Кормильцев написал открытое письмо, сказав, что когда Наутилус выступили перед на форуме, по-моему, наши, да, перед активистами наши, Кормильцев это воспринял с негодованием. Как же ему удавалось вот с его вот этим вот нонконформистским настроением удавалось существовать в организационной структуре, созданной при помощи советского государства?
Во-первых, впрямую никто не участвовал. Так вот, здравствуйте, я буду принимать здесь у вас решение. Впрямую никто не участвовал. А на собраниях рок-клуба, да, каждый имел право и высказаться, и высказывался. Кормильцев очень талантливый человек, очень непростой по характеру, но очень интересный и очень умный. Вот. То, что какие-то творческие общения, разногласия между творческими людьми, это совершенно естественный процесс. И вот в то время, как вы сказали, он вылился даже на там, вообще, общий уровень, общесоциальный уровень. Но это единственный случай. Не было такого. Не было таких вот скандалов, вот в прямом смысле слова скандал, как сейчас, к сожалению, нередко у современных музыкантов. Иногда специально, наверное, делается.
Это правда. Слушайте, ну а так по секрету расскажите, ГБ-то присутствовало на этих вот советах, зримо или незримо, и вообще роль спецслужб, ну если там, ну не роль, то там, и даже, может быть, не участие, но какое-то взаимоотношение?
Я этого сказать не могу. Я в этом вопросе не участвовал. И, вы знаете, я скажу другое. В каждом государстве есть свои спецслужбы,
да,
которые занимаются, охраняют государство от внешнего воздействия, от внутреннего беспорядка. Свердловский рок-клуб и рок-клубы в других городах были организованы в целях, прежде всего, помочь разобраться между собой творческим людям в стиле рок.
Угу.
Ну и чтобы это было все в правильной форме, без каких-то эксцессов и скандалов, государство этому не только помогало, а полностью обеспечивало всю организационную и техническую работу, я имею в виду обеспечивало это финансово, прежде всего. Предоставлялись огромные залы, в Ленинградский рок-клуб проводил фестивали в Дворце спорта юбилейный, там 10 тысяч, по-моему, мест посадочных. Все это, извините, бесплатно, чего сейчас нет и не было, и уже не может быть. Покажите мне продюсера, который бы предоставил комнату, репетиционную аппаратуру бесплатно какой-то непонятной группе. А государство, если вы позволите, 3 минуты могу сказать, как тогда было дело. В каждом городе, довольно крупном городе, было 2-3 дворца культуры. В каждом дворце культуры 1-2 музыкальных коллектива работали. Как мы говорили, сидели. Сидели 1-2 музыкальных коллектива и играли музыку чаще всего в стиле рок. В каждом районе города был дом культуры, плюс еще отраслевые дома культуры. В каждом доме культуры играл вокально-инструментальный ансамбль, нередко в стиле рок. В каждом институте, на каждом факультете по несколько рок-групп было. В каждом, почти в каждом красном уголке заводского цеха была аппаратура и были музыканты, пусть своего цеха, но они играли музыку, и нередко, и чаще всего, к сожалению, может быть, не Муслима Магомаева и Эдуарда Хиля, при всем уважении, огромном пиетете к этим достойным людям. Вот. И вся эта масса была каждый год в каждом городе, в каждой республике. Проводился 2 раза в год, проводились смотры художественной самодеятельности вокально-инструментальных ансамблей. И, как сейчас есть такое понятие, социальные лифты, это был, можно сказать, творческий лифт. Про себе скажу, мы с моей рок-группой еще в Ижевске приняли участие в городском фестивале, в таком музыкальном, прошли на областной фестиваль, заняли там 3-е место с песней, обработка народной песни я сделал, как бы народная музыка Дорогомышского, песня Дорогомышского «Полно Ване вино пить». И через какое-то время с нашего телерадиовещательного комитета мне звонят и говорят: вы знаете, мы вашу песню отправили в Москву, попросили, мы отправили. И ваша песня звучала вот на так называемой 3-й программе. Мы за это, извините, не заплатили ни рубля. То есть все обеспечивало государство. Покупка аппаратуры обеспечивала репетиционной базой и фестивальными условиями тоже за счет государства. Так что, как говорить о цензуре, такой вот прямо драконовской, как это сейчас модно некоторые ребята говорят. Причем говорят, ах, там цензура, страшный Советский Союз. Говорят громко об этом чаще всего те, кто в то время не жил. А другие, кто жил, говорят, я думаю, что это люди там неудачники или просто чтобы показаться в теме среди своей тусовки. Не более того, на самом деле, вот я рассказал сейчас, ситуация была совсем иная.
Да, слушайте, вот про цензуру там каждый может думать все, что угодно. Это здесь с вами абсолютно соглашусь. А вот тот момент, на который вы обратили внимание, а именно, собственно, базы, гитары и танцевальная площадка в ДК, да, где тут, приходи и играй.
Да.
Это очень важно, и не всегда об этом почему-то понимаешь, задумываешься и понимаешь это. Это ведь действительно был ДК, вот тебе, пожалуйста, приходи, играй. Но здесь возникает такой вопрос. Видимо, в маленьких городах, хотя Свердловск, конечно, маленьким городом не назовешь, возможностей, что ли, было больше. Правильно я понимаю? Потому что, там конкуренция в Москве, где огромное количество районов, улиц, дворов, мальчишек, девчонок, пытающих там лобать рок. Конечно, тут было посложнее, наверное, пробиться, да, чем в маленьких городах.
С маленькими городами сложно, хотя Свердловский рок-клуб объединял и музыкантов из областных городов и районов. Я уже говорил про Водопад имени Вахтанга Кикабидзе. Свердловск в этом плане Просто уникальный город. Это как бы двойной город. Центр города, ну как во многих городах, центр города. Это масса институтов, великолепная консерватория, театры. И какая-то очень яркая, активная, архитектурный институт.
Угу.
Очень яркая, активная творческая среда. Не на краю, но где-то совсем недалеко. Город в городе, Уралмаш.
Угу.
Рабочие, в хорошем смысле слова, окраина. Там свои законы, свои порядки, свои тоже культурные феномены, угу, которые к нам приходили и тоже у нас играли. И вот этот вот сплав, может, сформировал что-то такое уникальное, такое и индивидуальное в масштабах страны, что вот феномен Свердловского рок-клуба до сих пор известен.
Ну что, у нас сейчас прямо по курсу новости, выпуск новостей короткий, после чего продолжим еще несколько тем важных. Это, конечно, рок и деньги тогда и сейчас, ну и, собственно, сравнение коллективов и контента, как принято говорить, и возможностей, о которых мы уже немного сказали в современных условиях. У нас в гостях один из основателей рок-клуба Рудольф Стерхов.
Путник эрудита.